Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы» и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы ведем нашу программу из Санкт-Петербурга, и поэтому и гость сегодня у меня тоже петербургский историк Даниил Коцубинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Даниил. В Петербурге трудно не говорить о блокаде, да? И тем более, что, кстати говоря, вот в эти, ну не в эти дни, конечно, но в это время, это вот с август-сентябрь 41 года, замыкалось, да, кольцо блокады.
Ну, строго говоря, битва за Ленинград считается, что началась как раз в июле
41 года,
то есть когда вот немцы подходили к Луге, там, ну, то есть известные события. Блокада это чуть меньше, чем битва за Ленинград, хотя, конечно, это основная часть тех событий военных, которые происходили с сентября 41 по январь 44, но считается, что битва за Ленинград продолжалась еще и в 44 году, там, вплоть до лета, пока не были разминированы воды Финского залива. То есть вот полное, так сказать, окончание битвы за Ленинград историки относятся к более такому широкому отрезку времени.
Ну вот мы как раз об этой, видите, какая-то достаточно специфическая проблема. Признаюсь, что такое вообще битва за Ленинград. Да? Мы так и назвали нашу сегодняшнюю программу, об этом будем говорить. И, может быть, я тогда сразу Данилу задам свой первый вопрос. Признаюсь, что битва за Ленинград, или там Ленинградская битва, она еще где-то фигурирует в недрах интернета. Это такое словосочетание, признайте, скажите, не очень распространенное, я бы даже сказал. Об этом очень мало говорят, о тех событиях, вернее, очень мало говорят, как о битве за Ленинград. Говорят о Ленинградской блокаде, да. И не потому ли говорят мало, или редко скорее, по той простой, ну, непростой, вернее, по той причине, о которой мне поведал и не один, причем петербургский историк, ваш коллега. Я слышал здесь такое мнение. А, собственно говоря, здесь не было обороны Ленинграда.
Да, это вот один из главных элементов того мифа, который долгое время насаждался и в эпоху советской исторической науки, и продолжает бытовать в исторической литературе до сих пор. И, соответственно, он вошел в историческую память, и это поддерживается ежедневно существованием разного рода мемориальных мероприятий, связанных с
блокадой.
Да, блокадой, которая трактуется как оборона Ленинграда, и музей блокады, история блокады и обороны Ленинграда. Хотя никакой обороны не было.
То есть вы согласны с
этим? О ней можно говорить очень условно, только до тех пор, пока немцы не перешли к тактике осады города. А это произошло в самом начале сентября, то есть 5 сентября 1941 года в дневнике Гайдера, это начальник главного штаба вермахта, уже было записано о том, что войска надо перебрасывать на Московский фронт, и с Ленинградского фронта стали уходить танковые подразделения, перебрасываться авиационные части на московское направление. А Гитлер официально, так сказать, заявил о том, что Ленинград превращается во второстепенный театр военных действий на следующий день, 6 сентября. Поэтому, когда Жуков, ну, фальсифицируя историю, пытался потом доказать в мемуарах, по-моему, своих, о том, что он прибыл в Ленинград, значит, 9 сентября, и благодаря его приходу остановилось наступление, то, во-первых, оно остановилось раньше, а то, что немцы продолжали захватывать плацдармы, это не было связано с их подготовкой штурма города, это было связано с тем, что они наиболее эффективно хотели развязать город в кольцо. А во-вторых, он неправду говорит, он прибыл не 9-го, а 13-го. И после того, как он прибыл, немцы таки захватили и Пушкин, и Оренбаум, и то есть все свои задачи они решили. Более того, не угадав того обстоятельства, что немцы берут город в кольцо, вовсе не собираются его штурмовать, значит, и Жуков, и Сталин, который на горячей линии находился, они ожидали, значит, что сейчас будут вот наступать на Ленинград. Они этого ждали вплоть до конца 41-го года, надо сказать. Это очень долго доходило, истинное намерение вермахта. В это время, то есть вот в эту неделю, которую Жуков, как, так сказать, от оцепенения стоял, ожидая штурма города, немцы спокойно замкнули и укрепились вот в той части, где Шлиссельбург, вверх, ну, то есть, истоки Невы, то есть вот это, ну, если смотреть, северная часть Невы, то есть вот там они уже построили такую оборону, которую через неделю уже, когда Жуков стал пытаться через Невскую Дубровку десантироваться, ничего не вышло. Так что вся последующая история битвы за Ленинград, это история бесконечная, практически безостановочная, с какими-то короткими передышками, такой обреченной попытки снять блокаду. Ведь, опять-таки, к слову, прорыв, я сейчас объясню, в каком контексте оно использовалось еще в 1941 году, но потом, после того, как и речь о прорыве была закончена Сталином, то стала вестись речь о снятии блокад. И вот, значит, весь 42-й год до начала 43-го года это бесконечные, безнадежные попытки снять блокаду. Затем, в начале 43-го, опять-таки очередная попытка снятия блокады увенчалась успехом только в части ее небольшого прорыва вот на самом таком севере этой горловины.
Это дело.
Синявинской, да, где там несколько километров буквально отвоевали. И не смогли, естественно, полноценно организовать там снабжение города, потому что железная дорога была проложена, но она работала только ночью и так далее. Так вот, это все, это вся битва за Ленинград, это битва Ленинградского и Волховского фронта против сравнительно небольших войск вермахта, которые удерживали вот этот вот участок, роковой участок, 12 там примерно километров, которые никак не могли с двух сторон эти огромные два фронта прорвать. Поэтому, конечно же, и утаивают это обстоятельство. Поэтому и не говорят о битве, говорят об обороне. Чтобы сделать такое вот, создать ощущение, вероятно, в общественности, там, у людей, вот, не специально не занимающихся этой проблемой, что немцы, значит, вот атаковали, а город мужественно защищался. А этого не было.
Если я правильно понимаю, то вот если представить себе город в кольце вот вражеских войск, то внутри этого кольца никаких оборонительных сил не было.
Нет, что значит не было оборонительных сил? Атаковали. Ленинградский фронт постоянно...
Изнутри
Ленинград и со стороны Волховский фронт. То есть они пытались прорвать, причем атаковали на очень узком отрезке. Вот, там, где, собственно, Волховский фронт и Ленинградский друг против друга стояли. Потому что понятно, что в сторону Финляндии прорвать блокаду смысла не было. Там не дойти уже там, да, вокруг Ладожского озера. Экспедицию и потом там линия Маннергейма еще была, которую пришлось выбрать. А опять-таки на юг наступать, где там сплошные немцы. То есть единственное направление, куда пытались... Да, это на восток, в сторону Волховского фронта. И вот эти два с лишним года, вот это на самом деле... Я согласен с теми историками, которые говорят о том, что битва за Ленинград это самая кровопролитная и самая долгая, длительная и самая кровопролитная военная операция Второй мировой войны. Потому что на таком сравнительно небольшом отрезке времени постоянно шли военные действия. И за все это время со стороны советских войск, с советской стороны погибло, ну, по разным, конечно, оценкам, но где-то 1 200 000 примерно солдат. При том, что эффективность вот этого всего... Ведь когда все-таки, в конце концов, и немцы отступили? Ну, когда они в 44-м году стали отступать уже везде? И вот тогда, наконец, удалось, что называется, снять блокаду. 27 января вот мы отмечаем этот день, день снятия блокады. Ну, так это немцы, все. Это уже началось общее отступление вермахта. А так бы, вероятно, я не знаю, вот могли бы советские войска решить эту задачу, если бы не общее ослабление войск противника по всем фронтам. То есть наверное, все-таки это одна из самых позорных страниц в истории советского военного искусства, если так можно сказать, времен Второй мировой, хотя таких страниц, конечно, множество, но это какая-то уж очень долгая страница, потому что, ну, допустим, при штурме Зиеловских высот Жуков положил там за 3 недели 350 тысяч солдат, ну, это такая однократная кровавая баня, которую он строил, чтобы раньше Конева, значит, прорваться в Берлин и отрапортовать Сталину. Но здесь-то раз за разом повторялись одни и те же ошибки,
А какие ошибки основные?
Ну, основная, конечно же, то есть ошибок множество, но самая такая вот ужасная ошибка, это, наверное, Невский пятачок. Невский пятачок, который, причем, кто автор этой идеи, этого ноу-хау? Это вот любитель, значит, устраивать десанты через водные преграды. Все десанты, это смертники, никто живым не возвращался практически. Еще до Невского пятачка были десанты, значит, на Ладоге 3 десанта, петербургский десант, Стрельна, это все жуковские десанты. Вот он прибыл в город и стал изображать деятельность. При том, что он, как я уже сказал, при нем немцы куда хотели, туда дошли, прорвались, значит, к Финскому заливу, Оранимбаумский плацдарм в изоляцию попал, Стрельна, Петергоф и там, соответственно, Пушкин, Гатчина, все было занято. Жуков стал изображать, что он делает все возможное, чтобы вернуть исходные позиции. И вот он стал бросать людей в воду, они по этой воде брели в полном вооружении, их расстреливали из пулеметов, они даже до берега не доходили. Поэтому это его первые, так сказать, опыты в плане деблокирования города. Затем, значит, ему пришла светлая мысль в голову, трудно сказать, то ли они вместе со Сталином карту изучали, то ли это Жуков предложил, Сталин отреагировал, то ли наоборот, но родилась идея прорыва блокады, вот тогда еще говорили про прорыв. Прорывы блокады в самом узком месте, как им показалось. Значит, они изучили карту Невы, выяснили, что да, вот есть узкое место. Но узкое место это 300-350 метров. в ширину и 30 метров в глубину. Это хорошо, понимаете, вот на карте это узкое место искать. Оно крайне неудобно для того, чтобы организовать переправу, потому что оно простреливается.
На другом берегу, да?
То есть идея какая была? Значит, вот в этой части, там, где со стороны Ленинградского фронта место называлось Невская Дубровка, со стороны Волховского, ну, вернее, со стороны немцев называлась Московская Дубровка.
То есть на восток.
Да. И предполагалось, что в этом месте можно будет высадить десант, значит, десант окопается, затем наладится понтонная переправа. Но для чего? Вот это самое потрясающее, что в памяти и исторической, и социальной памяти даже, то есть вот люди не задумываются о том, что для чего Сталин давал приказ прорывать блокаду именно в этом месте. А это был конец сентября, 19-20 сентября, начало этой операции. Он ведь не думал о том, чтобы прорвать блокаду, чтобы там, не знаю, продовольствие подвезти в город, накормить горожан. Зачем тогда прорывать по реке? Там ни железной дороги, ну там ничего, то есть там моста даже нет. А тогда надо было прорывать там, где были мосты, железные дороги. Это южнее. Ну это Тосно, да, МГА. То есть вот туда надо было силы направить. Более того, там гораздо легче было форсировать Неву, потому что Нева находилась на территории Ленинградского фронта. То есть там Неву можно было спокойно перейти, а дальше уже наступать. Ну да, там был бы не такой короткий отрезок расстояния между Ленинградским и Волховским фронтом, но там можно было подготовиться как следует для того, чтобы впоследствии, ну, действительно взять под контроль железную дорогу. Почему здесь прорывались? Потому что хотел Сталин в сентябре, он думал только об одном, и в октябре, и в ноябре, он думал только об одном, создать коридор, по которому можно вывести войска Ленинградского фронта на восток. Он больше вообще ни о чем не думал. Вот я прочту его телеграмму, которую он...
Жданову.
Да, через Василевского передал значит, Жданову и Кузнецову.
Да, это известно.
Ну да, да,
да, это очень важно.
Но я все-таки несколько фрагментов
хочу.
Судя по вашим медлительным действиям, можно прийти к выводу, что вы все еще не осознали критического положения, в котором находятся войска Ленфронта. 23 октября. Если вы в течение нескольких ближайших дней не прорвете фронт, вот здесь слово прорыв, и не восстановите прочной связи с 54-й армией, а эта часть... Это армия Ленинградского фронта, но она находилась с той стороны, с Волховской, которая вас связывает с тылом страны. Все ваши войска будут взяты в плен. Имейте в виду, либо в эти три дня вы прорвете фронт и дадите возможность вашим войскам отойти на восток в случае невозможности удержать Ленинград. То есть уговорка делается, но акцент на чем? На уходе на восток. Либо вы все попадете в плен. Мы требуем от вас решительных действий. Сосредоточьте дивизии 8 или 10, ну это примерно 80 тысяч человек, 100 тысяч, и прорвитесь на восток. Это необходимо и на тот случай, если Ленинград будет удержан, и на случай сдачи Ленинграда. Для нас армия важнее. Вот ключевое слово. Да. Требуем от вас решительных действий. Вот о чем думал Сталин. И это
то есть армия важнее, чем гражданское население.
Более того, он не думал он вообще, а соответственно, раз он не думал, то и ленинградские руководители не думали о том, что будет с этими людьми. Что они будут есть? Вообще нужно им есть? Не нужно? Ведь это же ну, это общее место, что очень запоздали с началом эвакуации. Но ведь до какой степени запоздали? Ведь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Уже с ноября, с 20-х чисел ноября можно было на санях и на машинах ездить через Ладогу. До этого можно было плавать на баржах. И более того, когда это было нужно, для Путина пришла в голову Сталину мысль, ну там в ставке Верховного Главнокомандующего, пришла в голову мысль, что надо все-таки эвакуировать. Раз не удается прорвать через Невский пятачок, значит на Невском пятачке закрепиться, будем вывозить баржами солдат. И действительно за несколько дней 20 тысяч солдат по Ладоге в ноябре вывезли, а уже лед начал ходить. А до этого-то льда не было. А до этого можно было вывозить жителей и завозить хлеб. Понимаете, чтобы для сравнения, эвакуация из Дюнкерка. В катастрофическом положении войска союзников Черчилль организует эвакуацию за там, несколько, до две недели, грубо говоря, 340 тысяч человек в конце мая, в начале июня 40-го года перевозят через Ла-Манш. Причем используя там частные плавсредства, ну то есть вот все, что на чем можно переплыть. Еще один пример, даже более показательный. Эвакуация Восточной Пруссии немцами в 44-45, с осени 44-го по февраль 45-го из Восточной Пруссии вывезли 2,5 миллиона человек, при том, что торпедировали подводные лодки, но известна вот эта история с Гусловым, Вильгельмом Гусловым, когда Маринеско потопил, и потом еще один транспорт потопил, то есть топили, но все равно удалось эвакуировать практически всех, кто из Восточной Пруссии хотел уехать. Что мешало через Ладогу точно такую же организовать полномерную эвакуацию сразу же, как только стало ясно, что блокада. Ничего не было. Сообщение, ничего, кроме того, что об этом не работала мысль. И когда она заработала только в тот момент, момент, когда конец января, то есть середина января, когда суть, да,
когда уже там просто
вот этот миллион уже к этому времени уже вот этот миллион блокадных голодных смертей, ну практически этот миллион уже наступил, то есть просто город заполнился трупами, и дальше уже было понятно, что в городе с трупами, то есть чтобы их не становилось все больше, надо оставшихся куда-то деть. Вот о чем думали, то есть из санитарно-гигиенических соображений стали эвакуировать людей, как я понимаю, а вовсе не соображения гуманизма, потому что соображения гуманизма, они были актуальны и в декабре, и в ноябре, когда карточки по 125 грамм выдавали, и это была смертная доза, естественно. То есть здесь, еще раз говорю, вот когда говорят, на дожде была дискуссия, в этом смысле абсолютно бессмысленно, потому что задали вопрос, надо ли было сдавать город, чтобы накормить, значит, горожан, спасти горожан от голодной смерти.
Спасибо, это я участник этой программы.
Прошу прощения, но тема такая, что приходится экспрессивно выражаться иногда. Ну, исторически, все-таки она не такая, ну, дилетантская.
Абсолютно. Я вам могу сказать, что, собственно говоря, вот это вот мнение, которое я вам в самом начале привел, петербургских историй, это как раз было мне сказано, и вот вы задали этот вопрос, говорит, он неправильный не потому, что он неправильный, а потому что да, не было оборота, что его невозможно было сдать, даже если бы хотели.
Да, немцы не собирались брать живой город, они стояли именно ожидая, чтобы там, потому что было понятно, что он будет сопротивляться, а немцы своих солдат берегли, в отличие от красных командиров, которые там штурмовали что угодно, в лобовые атаки ходили. Немцы, у них были ограниченные ресурсы, да и вообще другая культура управления войсками. Поэтому, да, они жестоко себя вели по отношению к тем, с кем они воевали. Та война вообще была жестокая, надо сказать, и как бомбили союзники Германию, и как себя вела Красная Армия в Германии, и точно так же и немцы, ну, вермахт тоже, тоже был машиной по уничтожению другого народа. Но я сейчас говорю не о вермахте, я говорю о тех, от кого зависело все-таки спасти или не спасти этот миллион людей.
Причем так спасти, скажем так.
Ну, вы знаете, можно было спасти. Вот все говорит за то, что можно было, начиная с сентября, ну с октября-то уж точно начать планомерный вывоз баржами беженцев, ну то есть эвакуировать людей на ту сторону Ладоги и привозить продовольствие. Эвакуировать и привозить продовольствие. Что вывозили? Вывозили, во-первых, там на самолетах, а не на баржах. Вывозили оружие, минометы. Значит, вывозили рабочих высококвалифицированных, и плюс еще эвакуировали, кого успели, в декабре, например, стали эвакуировать, жителей прибрежной полосы, чтобы они не шпионили. А это были люди, у которых были свои хозяйства, их не надо было кормить. То есть, в принципе, это не были иждивенцы, а вот иждивенцев-то как раз про них вообще не думали. То есть,
а дети?
Детей пытались там вывезти летом еще, но их там вывезли, а потом пришлось частично их завозить обратно, потому что уже к этому времени перекрыли, значит, все возможности эвакуации их на большую землю. То есть, по большому счету эвакуация была провалена. И более того, Жданов боялся устраивать большую эвакуацию, чтобы его не обвинили в том, что он распространяет, что он сеет панику. Да, то есть у него еще был такой страх. Ведь все ждали же отмашки от Сталина, чтобы он разрешил. Ну, понятно уже там, осенью-зимой уже про это забыли, а стали думать о том, чтобы прорваться и вывести Ленинградский фронт. То есть у них все время были другие приоритеты. Сперва они боялись сеять панику, потом они стали думать о том, о выполнении вот этой великой директивы. Причем ведь Сталин же абсолютно, как вам сказать, некомпетентен даже чисто вот технически. Ну, а что он советовал? Соберите идейных коммунистов, значит, пошлите их на Невский пятачок и пускай они увлекут за собой. То есть он мысленно оставался вот в этом своем царицыне.
Ну, это 41-й год. Надо сказать, что он все-таки воспитался.
Нет, он просто потом стал меньше вмешиваться. Но,
и меньше идеологии.
Да? Но дело в том, что у него в голове-то было. Что можно 300 метров по реке на энтузиазме. На чем проплыть, если нет ни понтонов, там, ни лодок достаточно, ничего. На чем переправлялись на подручных средствах зачастую. Что такое подручное средство? Это ты находишь бревно, на него ложишься и плывешь, и там калитку, кусок забора. А если ты не плывешь, то сзади тебе объяснят, что ты не можешь этого не делать. Ну что говорить, понимаете?
Ну, да.
Ведь преступные совершают. То есть преступно в любом случае бросать людей на заведомую смерть. А смертность какая была на Невском пятачке? 95%. То есть в живых оставались только те, кто на Невском пятачке, кто оказывался раненым там и кого успевали перевести обратно.
Это ужасное слово, но ротация, да? Сколько раз ротировали личный состав?
Ну, так, естественно, постоянно шло пополнение в эти дивизии, которые обескровились после первой же атаки. И они там с четырех комплектовали одну, и она продолжала, значит, сражаться. там, за день гибло по несколько тысяч человек. Но общее количество погибших вот на этом отрезке войны, значит, на отрезке фронта, где 2 километра вдоль Невы и 200-300 метров в глубину, погибло порядка 200 тысяч человек. Это цифра, которую вы привели. Она была озвучена еще в Советском Союзе в 60-е годы в газете «Правда», она была напечатана. Потом стали вот уже в эпоху Путина, так сказать, уменьшать потери. Сейчас там 50 тысяч называют, какие-то другие есть варианты. Но мне кажется, что вот в эпоху Хрущева, кстати сказать, наиболее правдоподобные цифры потерь озвучивались, потому что тогда еще из памяти о войне не делали, ну, такую историческую, да, не делали политику. Она началась при Брежневе. То есть, хотя при Брежневе в плане упоминания количества жертв тоже не лгали.
Пытались разобраться.
Да, пытались. То есть там в другом.
Там боялись больших цифр. А, ну, очень больших цифр.
В общем, цифры все равно, если вы почитать военную энциклопедию и сложить все эти цифры, которые там в разных местах, то получается примерно вот те 19-20 миллионов советских погибших солдат, которые вот в Подольском архиве их дела не хранятся. А не те 8 миллионов, которые сейчас Кривошеев озвучивает, которые явно, что... Но это вот, я не берусь сейчас долго на эту тему говорить, но ясно, что это ближе к той сталинской цифре, которую он озвучил после войны, 7 миллионов. А Сталин озвучил 7 миллионов, чтобы как бы вровень с Гитлером, который тоже сказал, что вот погибло 6 миллионов немцев. Ну, у них 6, у нас 7, поскольку у нас много мирных там жителей. Он просто сказал 7 миллионов, даже не уточняется.
Непонятно, да, только мирных, вот, в смысле, только военных.
Я хочу привести один только эпизод, чтобы было понятно, вот какой кошмар творился на этом отрезке. Жуков, это еще Жуков тогда был, а он всего-то был с где-то примерно с 13 сентября по начало октября, меньше месяца. Он бросил через Неву, правда, не на самом Невском пятачке, а чуть, ну, несколько там километров в сторону, 15-летних подростков, ну, вот, из школы Юнг. Ну, что это? Как можно? У меня у сына 15 лет, я примерно понимаю, что такое. Это дети. Они тоже, естественно, все там полегли, правда. Как кто-то там остался в живых, потом, значит, даже мемуары оставил, но вы понимаете, да, что это такое, что это были за десанты. Точно так же он бросал, как я уже сказал, людей на той же Ладоге. Он высаживал людей, заставлял их идти на пулеметы, а перед тем, как они должны были дойти до позиции противника, их ждало 2 канала. Новоладожский, Староладожский, Новоладожский канал глубиной по несколько метров. Зачем было людей направлять на эти каналы? Что он что, не знал? Или он знал, но все равно он хотел таким образом что-то потом сообщить Сталину, что мы делаем все возможное. Первый десант погиб 100%, второго там десанта несколько человек убежало вдоль этого канала, и потом уже там вышли в нескольких километрах в стороне. То есть вот что это с точки зрения военной этики. Это огромное преступление перед собственным мирным населением и перед собственными солдатами.
Да нет, я бы хотел вернуться еще в начало нашей беседы и задать вам такой вопрос. Когда стало ясно обеим сторонам, я бы так сказал, да, что речь идет о блокаде. То есть, когда понял Сталин, наконец-то, что немцы не будут брать город, да, и когда немцы окончательно решили для себя, что они его не будут брать.
Ну, судя по всему, вот когда окончилась вторая уже попытка форсировать Невский пятачок в 41-м году, форсировать Неву в районе Невского пятачка, вот, наверное, к этому только времени Сталин окончательно уверился в том, что немцы не будут брать Ленинград, но пытаться взять Ленинград. Но это было связано не только с тем, что он вот понял замысел противника, а это еще было связано с временно наступившей у него эйфорией, в связи с тем, что он только что, как ему показалось, предстоятельно выиграл, значит, битву под Москвой. И кроме того, еще на Волховском фронте был взят Тихвин, обратно отбит Тихвин. И показалось, что все, вот, на 42-й год была поставлена задача, так сказать, перейти в решительное наступление и гнать там, ну, там, цитаты, гнать немцев, там, пока, значит, они не... что у них, пока у них не истощатся резервы, а у нас, наоборот, появятся новые резервы. Вот такая была такая спланирована тактика на 42-й год. И на время, кстати сказать, на пятачке атаки прекратились. Они потом возобновятся уже ближе к осени 42-го года, когда будет новая попытка использовать опять этот пятачок для того, чтобы опять форсировать, причем в то время, когда там еще нет льда, а форсировать Неву. Это удивительно. Это каждый раз заканчивалось только тем, что тонули люди, тонули танки, те танки, которые все-таки удавалось перевести на ту сторону, их тут же подбивали, потом их, ну, моменты затишья, их эвакуировали назад. Зачем это все было делать? Немцы причем специально держали этот плацдарм. Они уже привыкли, что вот сюда высаживают свежее мясо. И они стреляли из нескольких точек, причем с высот, там были возвышенности, на которых немцы могли поставить и пушки, и пулеметы, и они этот отрабатывали.
Это вообще просто расстрельная площадка.
Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть это объяснить ничем, кроме идиотизма и боязни перечить Сталину, у которого на карте...
А это значит... Сталин, да? Это, ну, Сталин будет приказывать?
Конечно,
да. Начальники есть это, ну, хоть какую-то подготовку. Они же видели, они на месте.
Нет, ну, дело в том, что вообще ленинградская вот эта битва за Ленинград, о которой мы говорим, она была вся соткана из несогласованности действий начальства, ну, командиров всех уровней. И это ну, с этим были связаны, вот, не, ну как сказать, неудача, наверное, была связана не только с этим, но одна из причин таких фатальных провалов, множественных попыток организовать снятие блокады, связана была с тем, что в разное время начинали наступления разные фронты. Там, вот, Ленинградский должен начать совместно там,
а с 50-х. Почему? Но был же какой-то координирующий
Нет,
штаб.
В том-то и дело, координирующий штаб только один, Иосиф Виссарионович Сталин. А дальше?
Ну как, штаб, фронт.
Фронты разные. Потом их объединили, да, попытались объединить, сделали единого. Но как можно командовать одновременно Ленинградом?
А играла роль то, что вот очень многие говорят, специалисты, что 41-й год, трагедия 41-го года во многом это результат отсутствия качественной связи. В техническом смысле связи, да, не потому, что там один в другом не полетел, а что не работали, просто не работала связь.
Но связь-то не работала, но со Сталином связь работала. Понимаете, в том-то и дело, что когда кто-то из командиров пытался что-то вякнуть, он тут же, ну, в лучшем случае ему затыкали рот, а в худшем его расстреливали. Там один, ну, осталось в мемуарах такое свидетельство, кто-то из офицеров нам в сердцах сказал, что чертов этот вот, значит, Невский пятачок, что ему тут же возразили. А ты знаешь, что у Сталина на карте, он отмечен особой галочкой, там-то побольше нашего знают. Вот как реагируют. Когда Сталин вот издавал свои вот эти, ну, по сути дела, истерические приказы решительными мерами прорваться немедленно, Жданов уже после отъезда Жукова решил высадить на лед в Ладоге несколько артиллерийских орудий. И командиры этих подразделений стали говорить, что это опасно, что мы сейчас провалимся под лед. Их тут же расстреляли.
Вот сейчас, так, вот так. Извините, Даниил, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И в гостях у меня сегодня, хотя скорее я в гостях здесь, в Санкт-Петербурге, вот, но в гостях у программы в Петербурге, которую мы записываем, петербургский же историк Даниил Коцубинский. Говорим мы о битве за Ленинград и о тех странностях, я бы сказал, да, которыми она наполнена.
Ну да, но мы уже поговорили о том, что она...
Ну, вы еще мне не ответили, знаете, на какой вопрос. Когда немцы окончательно решили не брать город?
Это, по разным сведениям, произошло в разное время, но крайний срок, когда уже это стало окончательно. Некоторые говорят, что еще в августе даже на эту тему Гитлер высказывался. Ну вот точно записано, что мы начали перебрасывать войска с Ленинградского фронта на Матно, из-под Ленинграда под Москву, немцы стали перебрасывать 5-го, то есть решение было принято 5 сентября. А 6-го Гитлер сказал, что это второстепенный театр военных действий, то есть там никакого наступления не будет. И дальше уже издавались приказы, что немецкий солдат ни в коем случае не должен входить в город там, потому что, значит, его...
А войти в город не могли?
Если бы, с моей точки зрения, если бы такая задача перед Бернхардтом была поставлена, она была бы решена. Это мое мнение. По той простой причине, что перед этим все те котлы, которые попадала Красная Армия, там, и Киевские, и Минские, там, и так далее, их очень много было. А они все заканчивались тем, что Красная Армия оказалась в плену. Почему Сталин так истерил? Почему он требовал вывести Ленинградский фронт? Да он сам не верил в то, что можно удержать город. Да, он собирался там взрывать все заводы, отстреливаться до последнего, заставлять, значит, за каждый дом сражаться. Это бы все было, скорее всего, но город был бы в результате взят.
Слушайте, кстати, уж по ходу дела, объясните мне одну загадку. Ну, это очень общеизвестный факт, которым мы все гордимся, и петербуржцы, и ленинградцы гордятся, и весь советский народ гордился всегда. Это вот по поводу там ремонтов и выпусков танков на Кировском заводе. Как в тех условиях это было возможно?
Нет, ремонт был возможен, выпуск нет. Выпускали только легкие артиллерийские там минометы, вот, которые, собственно, пытались, значит, вместо жителей, да, их на большую землю переправляли, хотя они большой погоды на фронте все-таки не делали, и лучше бы вывозили людей, с моей точки зрения. Но выпуска танков быть не могло. Ремонт был, да.
Ну, там не было сырья.
Да, ну, тем не менее, заводы все-таки... Да, сырья для выпуска не было, но для того, чтобы там поддерживалось, да, ну, да, что-то было, и было топливо, которое можно было, соответственно, использовать для того, чтобы работали станки и заводы. То есть, какая-то экономика, естественно, военная в городе существовала, и люди, которые работали на заводах, вот они смогли выжить за счет этих хлебных
пайков. А вот еще одна версия, не знаю, еще один сценарий, что ли, который описывается, что немцам был дан приказ какие-то ручейки людей все-таки выпускать.
Знаете, я разные там, были у немцев приказы. Более известен приказ о том, что наоборот, что если будут из города отгонять их, загонять их обратно и уничтожать. Но по факту вот командование 18-й армии, например, вот конкретно вот не на этом уровне, оно относилось к этой войне более, что ли, так сказать, традиционно, менее идеологизировано, да. И им сохранились воспоминания там и военнослужащих этой армии, и отдельные приказы командующего этой армии, они были более как бы гуманные. Но в целом, конечно, говорить о том, что немцы представляют собой какую-то гуманитарную силу,
это
наверное, не стоит. Поэтому здесь разговор только о том, как могли, должны были себя вести
советские. Я вам скажу, там, то, что я все еще видел, эту версию, что выпускали, что якобы было как бы такое централизованное, центральное распоряжение, что вот эти вот ручейки, вот этот выход людей дезорганизует еще, так сказать.
Вы знаете, я, к сожалению, не готов этот слух прокомментировать, я с ним конкретно с ним не сталкивался. Но мне кажется, что если бы такое было, то эти бы ручейки довольно быстро набрали силу. Скорее всего, и с той, и с другой стороны не пускали.
И
НКВДшники не пускали, и здесь.
И были бы люди, которые нас вспоминали.
Да, да. Так что это больше относится, по-моему, к такому апокрифическому уже.
Ну, да.
В топографической сфере информации о блокаде. Еще вот я хотел бы, конечно, поговорить на тему того, какой должна, с моей точки зрения, быть память о блокаде.
А можно до памяти о блокаде еще все-таки вопрос о той битве за Ленинград. Вот судьба второй ударной. Да?
Да.
Не надо в подробностях останавливаться, а вообще достаточно известно, хорошо, да. Ну, а для тех, кто неизвестно, я могу только сообщить, что это вот армия генерала Власова.
Ну, он в последние буквально недели принял на ней командование, после чего она уже окончательно попала в котел, и дальше она
как,
уже...
Как эффективный генерал.
Да, он под Москвой себя проявил.
Под Москвой проявил.
Да, он отправился ведь под к этой второй... Ну, понятно, что ослушаться Сталина было невозможно, но надо отдать вот ему должное. Он отправился туда, и когда Сталин за ним прислал самолет, он не улетел. С другой стороны, может быть, он боялся, что если он улетит, то там ничего хорошего не ждет.
Но там, смотрите, там практически вся армия была уничтожена.
Да, 95% те же самые 90%. Ну, как, попали в плен и погибли. То есть там, включая и возвратные, и безвозвратные потери, но общие потери 95%. Мой дед, кстати сказать, в этой армии попал в плен. Он 4 года пробыл в немецком лагере в Маутхаузене в Австрии, в австрийском концлагере, и потом вернулся. То есть кто-то из плена потом вернулся. Но потери, вот общие потери, то, что называется, 95%, 300 с лишним тысяч.
Ее потом что-то заново комплектовали?
Да, конечно, да, она была заново. Потом, это уже другая совершенно была армия.
Ну, уже другая, да, но она вся действовала как вторая ударная, тем не менее.
Тем не менее, да.
Но... Потому что я знаю, она потом, да, вот
да,
но... пятачка, это была вторая ударная.
Эти люди уже...
Это уже были другие люди.
Но причина ее катастрофы понятна. Это авантюра вот той самой операции 42-го года, которая планировалась как такая вот победоносная и, значит, изгоняющая войска вермахта с территории Советского Союза. А закончилось это все тем, что... Ну, причем, опять-таки, это же ошибки, когда пробили. На нескольких участках пытались форсировать Волхов. Не получалось нигде. Это вот еще такие вот эпизоды бездарно организованных форсирований водной преграды, когда людей бросали прямо под пулемет, без артподготовки. Они вот гибли там на этом льду просто штабелями. Но в нескольких местах все-таки получилось, и вот в одном месте вдруг как бы пошло. И чем дальше они заходили, тем больше немцы только радовались. Потому что они понимали, что вот сейчас будет котел. И этот котел таки сформировался. То есть зачем это было? Ведь было понятно, к чему делать. Но люди выполняли приказ, шли вперед, как значит, им приказал приказали из Москвы. Конечно, это еще одно преступление. То есть здесь дело не в том, что так роковое стечение обстоятельств, а дело в том, что вовремя не сказали уйти назад, когда было понятно, что расширить горловину, вот эту, ну, расширить вот это пленение не удается. Так что история Второй армии, это еще одна трагедия. Так же, как вот история этих Синявинской операции, это бесконечные вот эти накаты.
Ну, там, Женевска была, да,
Синявинск? Ну, основная. Ну да, конечно. Нет, в принципе, это все в районе Синявина. Невский Пятачок это ну, есть да, район Синявина. Но там была специальная Синявинская операция вот к осени зимы осени 43-го года, когда тоже опять пытались через Невскую Дубровку, через Невский Пятачок, организовать это Синявинское наступление с двух сторон, тоже вот, шли войска. И просто вот уходили, вот жители вспоминают. Там как вот приходит пополнение, вот оно уходит полк там, и все, и назад никого, там следующий уходит, и назад никто не уходит, даже ранее. Вот так вот уходят люди в никуда. Ну до сих пор же там, знаете, в болотах копни, либо кости, либо боеприпасы обнаружишь.
Вы хотели сказать о памяти.
Да, вот в связи со всем тем, о чем мы так с несколько, может быть, с моей стороны эмоционально, но я уж прошу прощения, поговорили, я хочу сказать, что мне кажется, что память о битве за Ленинград, о блокаде, которая является центральной, ну, как и блокада, и попытки ее прорвать, да, это вот нечто целое, потому что и в том, и в другом случае гибли люди, причем, на мой взгляд, одинаково жертвенно, одинаково обреченно, что люди от голода, умирающие в городе, что люди, которых просто вот бросают тонуть в Неве или там бросают на пулеметы без шансов вернуться живым. И описания сохранились этих атак. Ну, я не знаю, может быть, вот буквально одно или две цитаты я прочту из Николая Никулина, это известный мемуарист. Его сейчас стали, к счастью, часто вспоминать.
Издали, да,
да, вот. Просто одна из атак со стороны Волховского фронта в районе Погостя. Штабеля трупов у железной дороги выглядели пока как заснеженные холмы. И были видны лишь тела, лежащие сверху. Это зима 1942 года, как раз вот параллельно с Любанской операцией Второй ударной армии. Позже весной, когда стоял снег, открылось все, что было внизу. У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. Это были жертвы осенних боев 1941 года. На них рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных брюках-клешах. Выше сибиряки в полушубках, валенках, шедшие в атаку в январе-феврале 1942 года. Еще выше политбойцы в ватниках и тряпичных шапках. Такие шапки давали в блокадном Ленинграде. На них тела в шинелях, маск-халатах, с касками на головах и без них. Здесь смешались трупы солдат многих дивизий, атаковавших железнодорожное полотно в первые месяцы 1942 года. Страшная диаграмма наших в кавычках успехов. Я приобрел здесь повторяющийся постоянно сон. Горы трупов у железной насыпи. А вот короткое описание того, как выглядела оборона на той части Невского пятачка, вот, которую удерживали. К моменту высадки нашей роты, это Порыш, ветеранский 15-й стрелковый дивизии, Юрий Порыш вспоминает. К моменту высадки нашей роты все окопы, ходы сообщений были забиты замерзшими трупами. Они лежали на всей площадке пятачка, там, где их настигла пуля или осколок. Трудно об этом вспоминать, но так и было. Укрытие, в котором мне и моим двум товарищам довелось разместиться, было вместо наката перекрыто окоченевшими трупами. Трупами были частично выложены стены, амбразуры для ведения огня были оборудованы между трупами, уложенными вдоль окопов вместо бруствера. Вся площадка пятачка представляла собой кладбище незахороненных солдат и офицеров. Ни одного деревца или куста, ни одного кирпича на кирпиче, снесенного огнем. Все это на фоне постоянного грохота нашей немецкой канонады, специфического запаха минного пороха, отвратительного звука немецких штурмовиков, стона раненых, мата живых, кроющих немцев, войну и этот гиблый пятачок, а иногда и наших артиллеристов, лупивших по своим позициям. И точно так же проклинали город Ленинград, люди, которые остались в нем. То есть, вы понимаете, мы опять-таки живем вот в этой такой мифологизированной истории непокоренных, которые, значит, несмотря на что ходили в филармонию, значит, исполняли там, кто-то сидел, стоял за пипитром, значит, музыканты играли, слушатели, значит, наслаждались этой музыкой и набирались духовных сил, чтобы противостоять голоду и бомбежкам. Но на самом деле те, кто имел шанс играть, ходить в филармонию, ходить на работу, это были люди, которые получали не 125 грамм. По каким-то причинам им повезло, и у них было что-то больше. Те люди, которые остались наедине вот с этим минимальным блокадным пайком в ноябре, ну, который потом превратился в декабре в 250, но это не спасало. Вот это тот самый миллион людей, которые умерли от голода, а умерли от голода они предварительно теряя человеческий облик. Сохранилась масса описаний, я сейчас не буду. У меня есть с собой эти отрывки из мемуаров, они жуткие, когда люди действительно...
Я читал на книге Сергея Ярова, к сожалению,
да, «Блокадная этика». Да. Когда люди действительно начинали всерьез обсуждать, они убить ли соседа, не... они это делали уже немножко... уже с помутненным сознанием, когда отец начинал просить жену, муж начинал просить жену, чтобы она его кормила тем хлебом, который должен был достаться детям. И через какой-то момент, конечно, умирал этот человек, потому что он уже был в полубезумии. И эти истории множественны. Так вот, какой должна быть память о таком отрезке времени в жизни города? По сути дела, после Холокоста это вторая столь масштабная гуманитарная трагедия Второй мировой войны. Это такой ленинградский Холокост, на самом деле. И не случайно, наверное, не случайно, в один и тот же день мы отмечаем память этих двух событий. 27 января – это день памяти жертв Холокоста, и день снятия блокады, который почему-то у нас отмечается как праздник. Почему? Как, что здесь праздновать? Окончилось... Блокада, да, она окончилась, но эти 27 января 1945 года был взят Освенцим. Окончился, так сказать, ад Освенцима. Но кто дожил до конца этого? А сколько людей не дожило? И то же самое здесь. А сколько людей умерли потом в эвакуации? А сколько людей были, травмированы на всю жизнь? Как можно это называть, этот день называть наш День Победы? Понимаете, я скептически отношусь и к тому, как отмечается 9 мая. Но, допустим, 9 мая, такие патриотически настроенные люди, к которым я тоже отношусь очень скептически, иногда говорят фразу «можем повторить», да, вот такую фразу. 9 мая...
Дай Бог.
Да, это звучит жлобски, это звучит отвратительно, но они могут себе позволить это сказать. Кто может позволить себе в день памяти блокады произнести аналогичную фразу? Что здесь можно повторить вот этот... ужас, да, этот ад, который превращал людей в полулюдей, который заставлял одних людей приказывать другим гибнуть, как можно это отмечать чем-то иным, кроме как скорбные там, минуты, днем молчания, памяти? То есть, ведь вся, в общем-то, европейская часть, западная часть Европы, уже теперь включая восточную часть, как относится сегодня к войне? Какая память доминирует сегодня при разговорах о Второй мировой войне, вообще о войнах, о людях, погибших во время войны? Скорбная память. Героическая память ушла в прошлое. Дни памяти о погибших не превращаются, не сопровождаются масштабными салютами, парадами, фейерверками, полевыми кухнями, какими-то там пилоточками костюмированными. Нет этого нигде. Ни в Британии, там, в ноябре, ни в Германии. Там тоже несколько памятных дней. До Второй мировой войны, кстати сказать, между Первой и Второй мировой войнами была иная традиция в той же Западной Европе. Там вспоминали события прошлых войн. Героически. Вспоминали героев, солдат, подвиги. К чему это привело? Ко второй.
Только хотел сказать, не вспоминали.
Когда в обществе культивируется героическая такая память о войне, это значит, что общество готовится к следующей войне. Когда в обществе героическая память о подвигах и о геройстве уходит все-таки на страницы исторических исследований, а в социальной памяти, в исторической памяти, значит, доминировать скорбь и трагичность, тогда это значит, что общество не хочет больше, действительно не хочет повторения. Потому что на героических примерах как бы воспитывают, повтори, соверши тоже такой же подвиг. То есть в этом смысле память, она примитивней и она более морализаторская, чем историческая наука. Конечно, историческая наука должна обо всем помнить, но социальная память должна помнить о главном. И вот главное, на мой взгляд, в памяти о блокаде – это не героика и это не праздник по поводу того, что блокада окончилась, а это скорбь по поводу того, сколько людей не дожили до этого дня и сколько людей были травмированы событиями блокады. Поэтому, с моей точки зрения, Петербургу, конечно, предстоит серьезная работа по переосмыслению формата.
Ну, а вы верите в то, что город как самостоятельный, как у нас в свое время была теория, мы, наверное, не застали, все-таки помоложе, там столица социализма в отдельно взятой стране. Вы думаете, в отдельно взятом городе можно организовать другую память?
А вы знаете, организовать ее не надо организовывать. Она
воспитывать.
Нет, она никуда не делась. Ее надо просто материализовать, что называется. Потому что, в отличие, опять-таки, обратите внимание, ведь каждый раз, когда последние годы, особенно петербургская власть стремится, ну, понятно, с моей точки зрения, в угоду общему кремлевскому тренду такому, да, на патриотизм, на милитаризм в воспитании общества, пытается превратить 27 января в некий праздник, возникают протесты в городе, идут, ну то есть многим это не нравится. И ветеранам, и общественникам появляются публикации критические. То есть даже по отношению, допустим, к 9 мая такой критики меньше. А вот именно в городе, именно там, где сохраняются еще пока живы вот эти вот непрерывная связь трех поколений, дедушки, родители и внуки, и в каждой семье, ну почти в каждой семье есть какая-то память о блокадности, о блокадной эпохе, когда вдруг это все выворачивается наизнанку вот такими, ну по сути дела, кощунственными бравадами, псевдопраздничными, это вызывает протест. И в этом смысле это вселяет мне определенную надежду. Я думаю, что при благоприятных политических обстоятельствах, которые, с моей точки зрения, сложатся. Вот история не знает вечности. История – штука очень переменчивая. И вот когда эти благоприятные обстоятельства сложатся, Петербург станет адекватен своему собственному отношению к блокаде. То есть переделать петербуржцев путем вот этих вот костюмированных действий не получится. Петербург все равно сохранят скорбное отношение к этим событиям. Другое дело, что петербуржцы должны тоже проявлять активность, а не оставаться наедине со своей скорбью.
Смотрите, я не то, чтобы я там хотел бы с вами спорить, но тем не менее, вот мои там личные впечатления, но все-таки там 27 января, да, там власть местная, иногда и московская приезжает сюда, да, они идут все-таки на Пискаревское кладбище.
Да, кстати, скорее, это тоже важный момент. Они не могут полностью здесь вот делегитимизировать этот день, сделать его абсолютно прав. Все-таки они начинают вполне полноценный, мемориальный, такой скорбный интерлюдий. Да, да. Что я здесь хочу сказать? Вот эта такая микшированная память, это тоже нонсенс. Потому что нельзя одновременно, знаете, минута молчания, а теперь дискотека. Так нельзя. Либо день скорбный, либо день праздничный. И когда 9 мая тоже начинается, минуты молчания, ну, там буквально минуту, а потом начинается...
А потом
такая свистопляска. Собственно, в известном смысле это такая наша национальная, ну не наша национальная, вятская национальная традиция, когда память о кровопролитной битве потом вот устраивали, свистульки свистели,
да.
Но это все-таки это языческая традиция.
Но при этом, конечно, вот эти вот реконструкции, которые делали в городе, а вот вы, наверное, услышали, меня тоже поразило, по-моему, накануне летнего периода, что ли, там разработали маршруты для детей вот, на лето. Там, то есть, типа туристические, вот такие, то есть спортивные, там дорог, по дороге жизни там.
Это кощунство.
Причем люди не отдают себе отчет, потому что это кощунство.
Нет, я помню 70-е годы, когда я был школьником, и нас тоже возили вот по зеленому поясу славы, но это все-таки в эпоху Брежнева, когда было много живых свидетелей войны, участники еще были не такие старые, не было возможности профанировать память войны.
А здесь дорога, ты идешь по дороге жизни, как я понял, и надо выживать. Тебе, ты учишься выживать.
Да, понятно, да. Окей.
Ну, вот такие вещи.
Скауты, да. Скауты, блокадники. Нет, ну, конечно, это все позорно для Петербурга, что он это терпит. С другой стороны, сейчас в стране, к сожалению, терпит и не такое.
Нет, я бы сказал, что это вообще для России, наверное. Ну, вы правы, конечно, вот это вот, когда возникло, ну, в прошлом году, да, или в этом году возникло, повторим.
Нет, если нам повторим, это, по-моему, круглой дате, это было в 2015 году.
Ну, может быть,
да, если нам,
но это же, вот это действительно кощунственно по отношению к погибшим.
Это кощунственно, в принципе, по отношению к званию человека.
Даже если вы хотите воевать, если вы такие, значит, воинствующие рыцари, которые не могут не воевать, да?
Но я привел этот пример, чтобы показать, что все-таки память о битве за Ленинград и о блокаде, она вообще лишена, на самом деле, какой бы то ни было победной составляющей в душе у людей. Поэтому этот лозунг не родился даже в устах самых отмороженных патриотов, да, бог с ними, с кавычками, людей, которые считают себя патриотами. Потому что вот в Петербурге неприлично на самом деле вспоминать о блокаде в каких-то игривых тонах. Поэтому то, что происходит, это, конечно, чисто властная вот инициатива, с моей точки зрения, лишенная какой бы то ни было социальной
составляющей. Но в какой-то мере внушает оптимизм то, что вы сказали, что как вы считаете, а вы лучше, конечно, знаете, поскольку вы, так сказать, такой наблюдатель изнутри, что в любом случае, так сказать, эта память трагическая, все равно живет.
Живет здесь. Да, здесь, с моей точки зрения, да, и еще в разных поколениях, в разных социальных слоях. Я замечал, что тема вот блокады, она как бы объединяет сразу любую аудиторию. Вот здесь исчезает деление на политические и прочие, там гендерные, возрастные и прочие кластеры. Вот здесь сразу все петербуржцы, это как вот пароль. Да, что такое блокада, понимает любой петербуржец, ну, в той или иной степени. Он понимает, что это трагедия. Он понимает, что это не праздник. Вот это он понимает, с моей точки зрения, как были
создания. А скажите мне, пожалуйста, поскольку до сих пор еще идут эти споры, в принципе, остались в истории блокады, в истории вот этой битвы за Ленинград, некие белые пятна?
Да, ну причем, вот, пожалуйста, до этих белых пятен там осталось море. Начать с того, когда, от какого дня отсчитывать блокаду. До сих пор это неизвестно, потому что принято отсчитывать от 8 сентября. И день даже внесен, вот, одна из памятных дат, этих пяти блокадных дат, это 8 сентября, когда пал Шлиссельбург. То есть немцы вышли к Шлиссельбургу. Но ведь последний поезд из Ленинграда ушел 30 августа. А в течение недели почему никто не мог туда-сюда? Значит, уже фактически была блокада, по сути дела. Да, 1 сентября закончилось поражением битва за Амбу. И все. И попытки... То есть и уже никаких контактов с большой землей-то не было на самом деле. И по свидетельству очевидцев, которые оставили свои воспоминания, немцев уже видели в районе Ладоги 4-5 сентября. Я сейчас говорю, это разное. То есть мы не знаем, когда на самом деле по факту, вот не по отчетам каким-то, а по факту исчезло сообщение с большой землей. Скорее всего, это произошло раньше, чем 8 сентября.
Ну, я вам могу только пожелать, как историку, да, что все эти белые пятна в конечном итоге закрыли.
Спасибо. Но мне, как историку и как все-таки петербуржцу, гораздо более важно, чтобы изменился формат памяти и исторической политики в отношении блокады в нашем городе.
Спасибо. Это был Даниил Коцюбинский. Программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».